по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, доброе утро всем. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 26 января. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Евангелие от Луки. Мы подойдем сегодня к очень непростой теме. И я напомню, что этот эфир у нас выходит в записи целиком. Это последний эфир, который выходит в записи. Вот в понедельник, Бог даст, мы с вами встретимся и будем уже беседовать здесь, в студии. Я буду читать ваши сообщения. Тем более, что я предполагаю, что они приходят в официальной группе нашей ВКонтакте и Facebook. Группа называется «По страницам Библии». И также в других группах, где транслируется эта передача. А сегодня мы сделаем две вещи. Во-первых, я скажу несколько слов по поводу сегодняшнего библейского текста и того, что сегодня у нас будет происходить, потому что текст непростой. Ну, а во-вторых, мы с вами сегодня ответим на некоторые из вопросов, которые вы задаете. Помните, я обещал сгруппировать основные вопросы, на которые не успеваю ответить, и вот сделать несколько таких тем больших. Собственно, каждый день у нас с вами одна из этих тем была, мы с ней разбирались, и сегодня одна из этих больших существенных тем. Сегодня у нас с вами притча о неправедном управителе. Это 16 глава Евангелия от Луки. Это та самая притча, где Иисус говорит: «Приобретайте друзей богатством неправедным». Мы будем говорить о том, что значит эта притча. И на самом деле это притча, которая вызывает много вопросов. Мне, как пастору, как служителю, неоднократно приходилось слышать вопросы как раз по этой притче. Люди не понимают, люди пытаются разобраться, возникают сомнения и так далее. И вот сегодня эти сомнения мы с вами попробуем решить. Я отдаю себе отчет в том, что кому-то эта интерпретация покажется понятной, очевидной. Кто-то скажет, что нет, это непонятно, все равно вот остаются вопросы, остаются темные места в связи с этой притчей. И это нормально. Главная наша задача заключается в том, чтобы читать, толковать вместе Священное Писание. Но и это не само по себе и не как самоцель. Мы тут не для того собираемся, чтобы просто в Писание погружаться. Мы собираемся для того, чтобы познавать нашего Господа, для того, чтобы возрастать в Нем, для того, чтобы возрастать в Его любви, для того, чтобы... Да-да-да, именно для этого, для того, чтобы больше любить Его. И я думаю, что мы иногда накладываем какие-то свои представления на Иисуса. Ну, например, мы говорим, что если Иисус о ком-то рассказывает притчу, то это обязательно праведный человек, то есть герой любой притчи Иисуса будет праведным человеком. Особенно, если Иисус предлагает в чем-то брать с него пример. Но на самом деле каждый из нас без Бога остается абсолютно неправедным. То есть вот без Бога наша праведность, вы помните, да, как грязные одежды, как испачканные одежды. Только Христос нас может очистить. Собственно, именно это Он и делает. Ну, а сегодня, перед тем, как читать эту притчу, мне бы хотелось ответить еще на одну серию вопросов. И эти вопросы возникают снова и снова. Не далее, как на прошлой неделе, Денис об этом спрашивал. И не только Денис об этом спрашивал. Вопрос формулируется так. Так действуют ли сегодня такие дары, как дар пророчества и дар исцеления? Действуют эти дары сегодня или нет? Спрашивает Денис, ставя вопрос при этом ребром. И действительно, Денис, спасибо вам большое за честность. Я просто люблю и ценю в людях, я думаю, вы тоже, честный разговор, открытый, серьезно открытый разговор. И мы с вами, я напомню, читаем Библию, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И в своих комментариях на библейские тексты он неоднократно обращается как раз вот к этой теме, и его богословие, его богословская позиция в этих комментариях проступает довольно отчетливо. И это, собственно, понятно. Это не удивляет. Я ведущий этой передачи, поскольку, Денис, вы обращаете письмо ко мне, вы называете меня по имени, я ведущий этой передачи, согласен именно с такой позицией, которая здесь высказывается. Опять-таки, ну, иначе не было бы смысла ее вести. Но дело не в том, чтобы как-то противопоставлять позиции и пытаться доказать друг другу, ты прав, ты не прав. Вот этот спор, эти дебаты по поводу особых даров, так называемых харизматических даров, продолжаются довольно долго. И это, знаете, так волнами идет. То они начинаются, то они как-то стихают. А в чем смысл? Среди тех особых даров, особых способностей, которые верующие люди, мы с вами, получаем по действию Святого Духа, есть несколько даров, по поводу которых сегодня возникают проблемы, вопросы. Ну, например, среди даров, о которых мы читаем, в частности, в первом послании к Коринфянам, есть дар исцеления. И этот дар присутствовал в ранней церкви. Есть дар пророчества, как провидение, предвидение, или провидение, точнее, конечно, да, провидение будущего. И этот дар присутствовал в ранней церкви. Иными словами, были люди, которые от Бога были наделены особенными способностями. Способность к пророчеству, способность к исцелениям и так далее. Теперь, в чем главные богословские позиции? Их на самом деле несколько. Я обозначу только, ну, определяющие, что ли. Позиция номер один. Все дары сохранились сегодня и присутствуют сегодня в церкви. Иными словами, в любой общине, если она не угашает Духа Святого, это важно, важная оговорка, да, но также во всей церкви Христа, как в церкви Вселенской, есть люди, которым дан дар исцеления. Это люди, имеющие особую способность, вот по их молитве Бог особым образом исцеляет других людей. Это одна позиция. Значит, дары присутствуют в полном объеме. В любой поместной церкви они могут быть. Ну и, собственно говоря, в церкви во Вселенской, как теле Христом, они есть. Другая позиция. Это особые дары, дары знамения, которые нужны были на первом этапе жизни церкви. И со временем эти дары сошли на нет. Ну, например, каким образом подтверждается эта позиция? Вот апостол Павел говорит о жале, которое у него есть во плоти. Он просил убрать это жало, но оно осталось. Бог оставил его. То есть, если это жало болезнь, значит, получается, что Бог Павла не исцелил. Апостол Павел говорит также о болезни некоторых своих сотрудников. У Тимофея слабый желудок. Соответственно, не только воду он должен пить, но и вино. Дело в том, что вода портилась. Ее перевозить, хранить при той температуре, в том климате было очень сложно или вообще невозможно. Соответственно, отсюда и вот такое наставление, которое Павел дает Тимофею. Кроме того, мы читаем в послании филиппийцам еще об одном соратнике, сослужителе апостола Павла, звали его Епафродит. Я прочитаю этот фрагмент из послания филиппийцам, 2 глава, начиная с 25 стиха. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Вопрос, почему Павел, который и воскрешать мог, как мы знаем, Есть случай воскрешения, когда он воскресил молодого человека, упавшего, между прочим, с окна во время его проповеди. В Деяниях апостолов это описано. Почему Павел не помолился о моментальном исцелении для Епафродита? Епафродит болел, причем настолько болел, что Павел испугался. Он не знал, что будет дальше. Так вот, на основании этих и других фрагментов эта богословская позиция, к которой я и принадлежу также, говорит, что такие дары, как дар исцеления, не являются больше нормативными дарами для всей Церкви Христовой. Иными словами, в Церкви нет людей, которые поставлены для того, чтобы, ну вот, конкретно Бог через них исцелял. Сказав об этом, я должен продолжить и следующее. Бог продолжает исцелять. Бог исцеляет по молитвам. Причем Бог исцеляет по молитвам любого верующего. И вот мы не можем на этом основании сказать, что «а давайте теперь не будем молиться за исцеление. Давайте теперь не будем просить об этом». Нет, конечно. И будем, и должны. Бог хочет во многих случаях, не всегда, но Бог хочет исцеления. Хотя, конечно, иногда он хочет скорее другого, он хочет взять человека к себе. Вот отличить первое от второго бывает не всегда легко. Но вот это одна из наших задач. И Бог хочет, чтобы мы его просили, открывали перед ним свое сердце. Что меня напрягает в той ситуации, когда христиане настаивают на даре исцеления? Тут мы подходим к третьей позиции, третьей богословской позиции. Она такая промежуточная. Она пытается быть промежуточной. Позиция следующая. Да, в церквях есть люди, по молитвам которых Бог как-то особенно исцеляет. То есть этот дар существует. И он может проявляться в особых ситуациях. Ну, например, на миссионерском поле. Тут известная вещь, и с ней очень сложно спорить, просто потому что достаточно свидетельств этого. Допустим, в Африке, когда туда приходят христиане, приезжают христиане, вот многие дары проявляются похоже на то или подобно тому, как они проявлялись когда-то в первой церкви. Вот на этих новых миссионерских полях, где еще нет Слова Божия, где действительно многое напоминает о ранней церкви, начинают проявляться и эти дары. Так вот, третья богословская позиция, которая пытается быть промежуточной, звучит так. Эти дары проявляются сегодня в особых случаях, но при этом в церкви существует злоупотребление, когда люди пытаются превознести эти дары выше других. Сейчас в России, по крайней мере, этого уже нет или почти нет. А те из вас, кто помнит еще 90-е, да и начало 2000-х годов, помнят большие сеансы исцеления на стадионах, когда приезжал какой-нибудь целитель, и вот по его молитве должны были происходить такие крутые, видимые, яркие исцеления. И смысл этих исцелений в том, чтобы люди пришли к Богу. Вот в тех лекциях, в тех проповедях, которые вы сейчас слушаете, их автор первоначальный, доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого мы и готовим эти передачи, выступает прежде всего именно против вот этих ситуаций. А ситуации, доложу я вам, доходят до совершеннейшего абсурда. Я тут недавно, друзья мои, на полном серьезе, вот абсолютно серьезно, слышал о церкви, я, правда, не проверил пока эту информацию, надо посмотреть в интернете, да, я думаю, вы тоже сможете посмотреть. Слышал о церкви, которая собирается виртуально, иными словами, идет трансляция, вы сидите у компьютера, у экрана компьютера, и проповедник в церкви говорит: вот сейчас Бог хочет дать тебе исцеление, приблизь, пожалуйста, ту часть тела, которая у тебя болит, к экрану твоего компьютера. А если смотришь на телефоне, то ты можешь телефон приложить к той части, которая у тебя болит, и я за тебя буду молиться. Понимаете, вот об этом идет речь. Об этом, ну, конечно, тогда, когда изначально готовились эти материалы, такого еще не было. Но были телевизионные целители. Были люди, которые говорили о том, что ну вот сейчас мы помолимся, возложите руки на телевизор. Даже это было. Это я застал, это я слышал. Возложите руки на телевизор для того, чтобы именем Иисуса Христа получить исцеление. И вот это действительно не соответствует Божьему Слову. И это то самое злоупотребление дарами, о котором и идет речь. Знаете, отвечая вам, Денис, и тем, кому это важно, кого это волнует, я понимаю, что есть среди наших слушателей люди, которых это действительно волнует. Скажу так. Я совершенно спокойно и легко общаюсь с самыми разными христианами. С православными, с баптистами, с харизматами, пятидесятниками. И проблем не возникает. Больше всего, однако, проблем возникает, когда кто-то говорит, что его дар самый крутой. Иными словами, когда он считает, что его дар делает его по-настоящему верующим. И, с другой стороны, возникают проблемы, когда кто-то говорит, что его отрицание даров делает его по-настоящему верующим. Я понимаю, что, опять-таки, как писал тот же апостол Павел, сейчас мы видим, как через тусклое стекло, гадательно. Но вот придет время, придет совершенное, когда мы будем видеть и познавать, как и Бог знает нас. Вот эта ясность видения, она придет к каждому. В связи с этим у меня такая просьба к моим друзьям, братьям и сестрам из харизматической церкви. Если вы не согласны с тем, что сейчас слышали, молитесь, чтобы Бог дал ясность, чтобы Бог дал понимание. Мы верим в силу молитвы, это сомнению не подлежит. И если ему это угодно, он такую ясность даст. Но на прямой вопрос, Денис, был прямой ответ. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Божье Слово. Господь наш и Бог, мы понимаем, что наше знание ограничено, наше понимание ограничено. Мы просим Тебя, Боже, открой наши глаза, открой наши сердца, веди нас, Боже, направляй нас, наставляй и учи нас. Помоги нам сегодня читать Твое Слово и возрастать в Тебе. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 208-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки, 16 глава. И мы подходим к притче, по поводу которой часто спорят. А если не спорят, так уж, по крайней мере, недоумевают. Дело в том, что главный герой этой притчи – жулик. Да, мы с вами это прочитаем, мы с вами в этом убедимся. Он жулик, и никак иначе его не назовешь. В чем же недоумение? Кажется, что Иисус хвалит жулика. И кажется, что Он советует нам брать с этого жулика пример. На самом деле, конечно, я думаю, что это не так. Ну, во-первых, если кто-то стал главным героем притчи, которую рассказывает Иисус Христос, это не означает автоматически, что Иисус одобряет поступки этого человека. Но в его поступках может быть что-то такое, чему мы можем у него поучиться. Люди этого мира, люди, которые посвящены, которые преданы этому миру, порой бывают в своей преданности миру гораздо более уверенны и гораздо более упорны, чем мы с вами. Есть известный атеист, писатель, автор многих книг, кинофильмов и так далее. Зовут его Ричард Докинс. Вот знаете, я уверен, что Ричард Докинс в своем атеизме служит врагу душ человеческих, он служит дьяволу. Но проблема в том, что Ричард Докинс служит своему хозяину гораздо лучше, гораздо трепетнее, гораздо усерднее, чем многие из нас служат Богу. Эта ситуация на самом деле напоминает нам об одной важной вещи, важной истине, которую учит Христос. Бог показывает нам примеры из разных областей жизни. Далеко не всегда мы можем согласиться с теми людьми, которых он выставляет в качестве примера. Но поучиться чему-то у них мы можем всегда. Итак, 16 глава, начиная с 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Герой притчи, первый, кто упоминается, это не главный герой притчи, но вот первый. Он богат. И, кстати говоря, нигде не говорится, что этот богатый человек нажил свое богатство честным трудом. Я, кстати, предполагаю, что разбогател он также нечестно. Почему? Мы увидим это в конце. Пока только скажу, что на эту мысль меня наводит то, как он отреагировал на информацию, на известие вот о таком поведении своего управителя. Итак, некий богатый человек вдруг понимает, что управитель, тот, кому не принадлежит это богатство, но доверено в управление, он это богатство расточает, расхищает, тратит. И этот богатый человек, богатый управитель, как, собственно, и в мире принято, требует финансовый отчет. Не знаю, годовой отчет, отчет за несколько лет, аудит налоговый, как хотите. Вот второй стих. «И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управление твоем, ибо ты не можешь более управлять». Этот человек понял, что сейчас с него спросят все цифры, с него спросят всю информацию, и этот человек понял также, что его уволят. То есть это не обычный такой отчет в плановом порядке, такая проверка, знаете. Это совершенно четкая ситуация. Его сейчас уволят. У этого человека, у мирского жулика, начинает срабатывать один из инстинктов, который есть у каждого из нас. Это инстинкт самосохранения. Кстати говоря, отвлекусь на минутку. Есть у меня один знакомый пастор, который подготовил и даже проповедовал целую серию проповедей. И замечательная была эта серия. Называется «Жулики в Библии». Да, есть немало того, чему мы можем с вами у жуликов в Библии научиться. Да и жуликов в Библии тоже немало. Кто-то жулики только определенное время, потом Бог их меняет. А кто-то так всю жизнь жуликами остается. Итак, вот этот наш жулик. Третий стих. «Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом». То есть он понял свою ситуацию. Дальше совершенно замечательная фраза. Он характеризует свою жизнь, свои умения. «Копать не могу». Иными словами, этот управляющий понимает, что к физическому труду он действительно не пригоден, он не может копать. Дальше интересно. «Просить», буквально «просить милостыню». «Стыжусь». «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». Этот человек не стыдится воровать. Этот человек стыдится просить милостыню. Знаете, в мире есть свои способы действия, которые кажутся миру правильными. Иисус говорит: не любите мир и не того, что в мире. Отчасти вот именно по той причине, которую мы здесь сейчас с вами видим. А вот то, что кажется миру правильным, с Божьей точки зрения зачастую является грехом. Этот человек говорит: я копать не могу, но это понятно, это физическое ограничение. Дальше он стыдится просить милостыню, но он не стыдится обманывать, не стыдится воровать. Тоже достаточно частая такая ситуация. Мне доводилось встречать самых разных людей. И знаете, порою под изысканными костюмами и галстуками скрываются сердца настоящих воров. Они и выглядят цивилизованно, и разговаривают цивилизованно. Но вор остается вором. Именно это происходит и с нашим героем. К чему же Иисус о нем рассказывает? А сейчас увидим. 5 стих. «И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому». Значит, он проводит такие консультации. Он хочет приобрести друзей. Он хочет, чтобы потом эти жулики приняли его. Почему жулики? Потому что они идут на это жульничество. Вот во всей этой истории нет ни одного нормального, честного человека. Смотрите, ведь первый же из должников должен был бы сказать: смотрите, сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Иными словами, он совершает подлог, он меняет документы, и человек на это идет. Я понимаю, что он заинтересован, ему отдавать меньше. Но ни один из участников этой истории не говорит: слушай, пойдем скажем хозяину. Пойдем расскажем, что происходит. Нет. Каждый из них идет на совершенно конкретные действия, движимый совершенно конкретным инстинктом. Инстинктом самосохранения. Вот так оно работает в мире. Вот так оно работает без Бога. И я знаю людей, которые трудятся в больших организациях, в банках, и которые ради самосохранения, ради своей позиции, ради своей, если хотите, шеи, готовы на многое. 7 стих, не лучше. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. Кстати, я не знаю, почему в одном случае 50, в другом 80. Мне остается только предполагать, что, возможно, к одному из этих должников он лучше относился, поэтому одному он говорит 50, другому 80. Вот, возможно, так. Но в обоих случаях на самом деле происходит совершенно конкретная вещь. Плут плутует для того, чтобы сохранить себя, для того, чтобы дать другим людям какое-то основание ему доверять. Кстати, доверять ему как грамотному хозяину, как грамотному правителю, они уже не будут. Они уже видят, что это плут. Помните известную фразу, сказанную об одном из зарубежных правителей? Да, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Вот так, друзья мои, работает мир. Мы, христиане, порою пытаемся показаться слишком духовными, и говорим: я не знаю, как это, я не понимаю, как это. А Иисус рассказывает притчу прямо об этом. О том, как устроен мир. О том, как устроены человеческие взаимоотношения. В бизнесе, в партнерстве. Я тебя обманул, ты меня обманешь, мы вместе кого-то еще обманем. Мне вспоминается история об одном бизнесмене, которому государственный чиновник предлагал договориться, по-свойски договориться. Бизнесмен говорит: нет, я не буду, я честный, я такое не делаю, на такое не пойду. Потом Уже в личной беседе он рассказал своим друзьям: «Конечно, я на такое не пойду, потому что этот госчиновник – мелкая сошка. Его через пару месяцев уволят за вот эти его махинации, и я вместе с ним попаду. Чтобы я на это дело пошел, должен предложить такую махинацию кто-то повыше». Кстати, бизнесмен оказался прав. Государственного чиновника действительно очень скоро уволили, и целый ряд бизнесов, которые были с ним связаны, на этом погорели. Обратите, пожалуйста, внимание, этот неверующий бизнесмен хотел быть честным не потому, что честность — это от Бога, честность — это хорошо, а потому что он говорит: «Мне предложил махинацию человек слишком низкий, слишком невысоко стоящий на служебной лестнице. У него нет защиты. Если бы кто-то другой, я бы согласился». 8 стих убеждает нас, что хозяин стоит своего управителя, а управитель стоит своего хозяина. Оба они плуты. В 8 стихе хозяин все-таки узнает о той махинации, которую устроил его управитель. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Управитель говорит: «Ты вложился правильно. Ты понял, что сейчас тебе придет конец. И ты позаботился о том, чтобы что-то по этому поводу сделать». 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот этот стих вызывает больше всего вопросов. Знаете, отчасти почему? Потому что мы читаем его абсолютно серьезным тоном. А Иисус слегка смеется, слегка издевается над всей этой ситуацией. Слушайте, если вы по-духовному не можете, так хоть неправедным богатством себе друзей приобретайте. О чем он говорит? Да вот о чем. Мы христиане, люди, которые служат Богу. И мы оказываемся менее догадливыми, менее проворными, чем люди из мира. Кто-то скажет: ну, догадливость, проворство, разве это не мирские понятия? Нет, друзья, мир приписал их себе. Нам есть чему поучиться и у этого управителя, и даже у его хозяина. Конечно, духовным моментам, духовным истинам мы у них учиться не будем. Они этих духовных истин не знают. Но они умеют работать, они умеют выстраивать взаимоотношения. Да, они делают это неправильно и неправедно. Но мы этого зачастую вообще не делаем. Один мой знакомый бизнесмен занимался одно время тем, что внимательно присматривался к работе миссий. Это христианские, миссионерские организации, служения. Кстати, смотрел он также и на деятельность церквей, на те организации, где работают христиане, люди в бизнесе не заинтересованы. После этого у него было такое впечатление, он его выразил несколькими словами. Он говорит: «Понимаете, если бы бизнес работал так, как ваши христианские организации, бизнес давно бы разорился».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
У христианина порой бывает неверное понимание жизни. Кажется, что работать можно спустя рукава. Кажется, что раз Бог меня хранит, я могу вообще ничего не делать. Кажется, что раз я уже небесный гражданин, из любой ситуации Бог меня вытащит, и, соответственно, я в эту ситуацию совершенно легко могу попасть. Ничего страшного. И вот здесь нам есть смысл поучиться. И бережливости, и внимательности, и твердости, и даже тому же самосохранению. Мы вначале сегодня говорили про Ричарда Докинза. Человек этот не служит Богу. Но я хочу спросить о нас с вами. Мы говорим, что служим Богу. А если сравнить усердие Докинза и ваше усердие, кто победит? Да, конечно, от этого не зависит наша вечная жизнь, от этого не зависит наше покаяние. Это совершенно отдельная история. Но почему мир оказывается догадливее, проворнее, чем мы с вами? Христианские организации, христианские сообщества зачастую бывают такой мишенью для шуток. Потому что мы позволяем себе то, чего неверующий мир не может себе позволить. Иисус ставит во главу угла такое понятие, как верность. 10 стих. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен во многом». Иными словами, если Бог дает нам мало, и мы проявляем верность, то Бог дает нам много. 11 стих. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Мне вспоминается история, когда человек работал в бизнесе, да, был там, по-моему, управляющим или что-то такое. И вот он уверовал, стал христианином, и кто-то из церкви говорит: вот нам в церкви нужен человек, который занимался бы финансами церкви, финансовый директор, если хотите, говоря мирским языком. Вот у нас человек с опытом, давайте его позовем, давайте его попросим заняться вот этим для церкви. И кто-то из членов совета церкви заглянул в интернет, несложно было найти эту информацию. Он узнал, что наш герой разорил компанию, в которой работал. Вот из-за его беспечности, из-за его халатности, из-за его неумения у компании были серьезные убытки. Узнав об этом, брат, член совета церкви, сказал: «Не надо его сюда звать, он и нас тоже разорит». Ему сказали: «Ну подождите, ведь он покаялся, давайте ему поверим, давайте дадим ему второй шанс». На что этот член совета церкви говорит: «Ну давайте, но в чем-нибудь малом, он не может пока отвечать за финансы всей церкви. Пусть возьмет только вот это небольшое служение. И будем присматриваться и смотреть, что с этим человеком делать». Порой мы ставим такую преграду. Мы искусственно разделяем духовное и мирское. Но дело в том, что зачастую навыки, которые приобретаются в мире, оказываются полезны и в духовной сфере. Это не значит, что мы можем переносить мирские навыки просто на духовную сферу бездумно. Но пересечение здесь, конечно, есть. 13 стих. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству. Еще одна часть этой притчи, еще одно применение этой притчи заключается в том, что часто называют неразделенным или целостным сердцем. Вы встречались с людьми, у которых несколько работ, и ни одна из этих работ не является главной. Это как в том советском еще фильме про слугу двух господ. Человек делает одно, делает другое. Во-первых, его сердце раздвоено, а то и расстроено. Во-вторых, его сердце не прилеплено ни к одной работе. В-третьих, он тоже халтурит, но халтурит не в одном, а в двух или трех местах сразу. Под словом «халтурит» я здесь понимаю, выполняет свою работу плохо, небрежно. Знаете, нам с вами, современным христианам, также сегодня недостает преданности, посвященности. Мы пытаемся потратить свою жизнь на все сразу, охватить все. Здесь немножко, там чуть-чуть. И получается очень криво, друзья мои, получается. Мы пытаемся служить нескольким господам, Зачастую это действительно Бог и богатство. Мы говорим, я хочу быть и богатым человеком, и благочестивым человеком, и все сразу. Один бизнесмен учил молодых, говоря им примерно так. Определите себе цель в жизни. Найдите шаги, которые нужны для осуществления этой цели. И совершайте эти шаги. Постепенно, один за другим. Совершайте, идя к той цели, которую вы себе поставили. Это очень важная вещь. Это понимают в мире. Это понимают в бизнесе. Зачастую мы, христиане, об этом забываем. Я встречал пасторов, которые буквально вымотались, потому что у них несколько церквей, несколько служений. Я встречал людей, которые считали себя невероятными духовными гигантами. И они буквально изматывали себя вот этим отсутствием цели и попытками успеть все. Но разговор Иисуса о Боге и Мамоне у некоторых отозвался в душе. 14 стих. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Я думаю, смеялись, конечно, про себя. Они не могли позволить себе смеяться в голос. Но их реакция была примерно такая. «Знаем мы эти разговорчики. Слышали мы об этом». Кстати говоря, признаюсь, мы здесь в нашей редакции, на нашей станции, иногда получаем письма типа «А сколько вам платят вот за то, что вы здесь рассказываете? А давайте мы к вам придем». Сидеть, чушь всякую нести и высокую большую зарплату получать. Я вам скажу вот что. Человек, идущий в христианское служение за заработную плату, это либо глупец, либо он ничего не понимает. Что на самом деле одно и то же. Разница лишь в том, что глупца уже невозможно научить. Это просто вот все, это неисправимо. Ничего не понимающего можно объяснить. Смотрите, в чем штука. Если ты действительно доверяешь Господу, и если ты любишь Господа, то ты будешь заниматься служением. Деньги, оплата, да, это будет важно, потому что надо и семью содержать, и что-то есть, и где-то жить, и так далее. Но если ты хочешь конкретно вот зарабатывать много денег, и я бы написал это всеми буквами большими, зарабатывать много денег, то не надо идти в христианское служение. Здесь не будет много денег. А если будет, то как служитель ты рискуешь обанкротиться. Как же отвечает Иисус этим фарисеям? Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». 16 стих зачастую вызывает вопросы. Я буквально на минуту остановлюсь на этом стихе. Его по-разному переводят. Часто думают, что человек, который входит в Царствие Божие, предпринимает усилия. Всякие усилия входят в него, именно он совершает усилия. На самом деле есть и другая интерпретация. Я думаю, верна именно она. Всякому, кто входит в Царство Божие, противостоит усилие. Иными словами, он противостоит сопротивлению. Всякий, кто входит в Царство Божие, идет против течения. Мне вспоминается рассказ про одну бабушку, которую еще в советские времена вызвали в колхозе, где она жила и работала, к секретарю партийной организации. Она была верующая. Ей стали говорить: «Бабушка, у нас тут все уже просвещенные. В Бога никто, кроме тебя, не верит. Что ж ты-то делаешь? Бабушка, стали говорить ей, у нас все как надо плывут, по течению. А ты? Она посмотрела ему в глаза и говорит, а по течению-то, милок, только нечистоты плавают. Вопрос, друг мой, а как плывешь сегодня ты? Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.